говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Анзор Масхадов в поисках тела отца. Литва – экономический пример для ЕС, но не для литовских пенсионеров. Учебные заведения в местах конфликтов. Серая зона в международном гуманитарном праве. И семья, связанная единым искусством. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В отличие от российских властей, Аслан Масхадов обходился со своими противниками достойно. Во время войны 1994-1996 годов он, тогда начальник Генерального штаба Вооруженных сил Чечни, специально останавливал боевые действия, чтобы российские войска могли собрать и похоронить трупы своих солдат, которых на улицах Грозного поедали бродячие собаки. Также известно много случаев, когда Масхадов безо всяких условий отпускал живыми и невредимыми российских военнопленных, за что ему сегодня благодарны сотни российских матерей. Это выдержка из обращения семьи Аслана Масхадова к лидерам мировых конфессий. И об этом документе мы будем сегодня говорить с сыном Аслана Масхадова Анзором. С момента убийства бывшего президента Чечни 8 марта 2005 года прошло чуть больше 5 лет. Анзор, как вы узнали, что ваш отец убит?
В тот день мы были приглашены другом, и мы с семьей пошли погостить к нему в его квартире. Я получил телефонный звонок из Турции от знакомого моего, и он мне сказал, спросил, это правда то, что произошло дома? То есть в нашей республике. Ну, я сразу почувствовал, что что-то не то, что уже даже про отца подумал. И он так и потом уже подчеркнул, что именно про отца так. Ну, я сказал, я не знаю, но я чувствую, что что-то произошло. Вот действительно я так и почувствовал, что все, 100% с ним что-то случилось. Ну, я сказал своей семье, что давайте собирайтесь, мы пойдем домой. Потом своему знакомому тоже говорю, что нам надо идти, у нас дела. Хотя таких-то делов-то и не было. Ну, мы пошли домой просто. Я не хотел, чтобы мои близкие, вот семья, показывала свои эмоции, вот именно вот эти чувства. Сразу в тот момент, если они увидят это по телевизору. И мы пошли домой. У себя дома с семьей просмотрели этот выпуск новостей. И уже было видно, что это произошло.
Вам когда-нибудь об этом официально сообщили российские власти или федеральные силы в Чечне?
Они сразу же сообщили, что в Толстой-Юрте произошел короткий бой, и в результате этого боя погиб Аслан Масхадов. Сказали это другими словами, чтобы уничтожен лидер террористов Аслан Масхадов, вот так. Потом уже Патрушев докладывал Путину, что была проведена операция, был, как они сказали, уничтожен лидер террористов Аслан Масхадов.
Что произошло после этого, вот в первые же дни, к семье кто-то обратился из федеральных сил? Семья ли обратилась к кому-то из федеральных сил или каких-то других представителей власти в Чечне?
Никто к нам не обращался, ни с Москвы, ни с Грозного, никто не обращался. И их я бы слушать не стал бы. Просто честь, свое достоинство не позволило бы с ними даже разговаривать. Я придерживался мнения отца и по сегодняшний день тоже. Сразу же понял, что надо делать и как поступить в этой ситуации. То есть мы даже знали, что они нам тело не выдадут. Мы своего врага очень хорошо знаем. Я сам воевал во время Первой войны и знаю, каким действиям они прибегали и прибегают сегодня. Именно вот эта жестокость. И я говорю даже семье, вот своей семье так и говорю, что будьте готовы к тому, что нам его не выдадут. Ну, мы написали, обратились с жалобой в Страсбургский суд, так называемый суд по правам человека, вот. И по сегодняшний день люди работают, они работают над этой жалобой, рассматривать ее, но этот процесс затянулся.
Ну, минимальный срок рассмотрения дел в Страсбургском суде, как показывает практика, где-то 5 лет, и с момента убийства вашего отца прошло чуть более 5 лет. Но вы, тем не менее, обратились к российским властям, и, насколько я знаю, от вашего имени просьбу передали солдатские матери. Это была единственная ваша попытка?
Да, можно назвать единственной вот эта попытка, потому что я не хотел прямо обращаться к Владимиру Владимировичу Путину. Он убийца моего отца, и поэтому, как я сказал, честь и достоинство не позволят к нему обращаться. Вот на поклон не пойду даже. Вот мы обратились через солдатских матерей, которых мы очень уважаем, и было обращение к патриарху всея Руси. от нашей семьи, что вот он человек религии, человек вот истины. Вот. Мы через него хотели обратиться и обратились к властям, правительству, но никакого ответа, реакции на это не было. И вот буквально недавно, я даже и в 2005 году хотел встретиться с этим человеком, очень уважаемым, он живет в Грузии, это патриарх Грузии, я был наслышан о нем, мне люди говорили, и я очень хотел с ним встретиться вот именно даже тогда. Но у меня так получилось, что я встретился через каких-то там около 5 лет после убийства моего отца. Он сказал такие слова, что это против религии такой акт, то есть не выдача тела. Так оно и есть. Все религии этого мира говорят, что тело должно быть погребено.
Напомню, мы беседуем с сыном Аслана Масхадова Анзором. Вы также обратились к участникам саммита религиозных лидеров мира. Саммит проходил в Баку 26-27 апреля. Я процитирую небольшой абзац из этого обращения. «Руководство Российской Федерации, не удовлетворившись убийством, продолжает совершать это надругательство, добавляя таким образом к боли нашей утраты еще одну боль. При этом российские власти ссылаются на принятый Государственной Думой закон о терроризме, который противоречит и самой Конституции Российской Федерации, и тем более никак не вписывается в рамки общечеловеческой этики и морали, оскорбляет традиции и обычаи чеченского народа и необъясним с точки зрения любой религии. Лидеры мировых конфессий вас услышали?
Услышать-то, наверное, услышали, но я не верю, что они что-то сделают. Они зависимы от политики, вот, проводимой своими же государствами, то есть они будут молчать. Они ничего не сделают. Но это уже лежит на них, это ихнее право сказать или не сказать. Но религия говорит это, что тело должно быть погребено. Почему они боятся сказать это? Мне как-то без разницы, будь он моим же мусульманином или христианином, или кто-либо другой, но религия это говорит. Если он действительно такой религиозный человек, уважаемый, то чего он должен бояться?
Анзор, давайте немного поговорим о вашей семье, поскольку представилась такая возможность. В 2004 году, незадолго до убийства вашего отца, кадыровские силы явно при попустительстве, а может быть и при помощи федеральных сил, захватили в заложники фактически всех ваших ближайших родственников. И тогда был доклад мемориала. Я приведу некоторые данные. Например, 3 декабря 2004 года была похищена сестра Аслана Масхадова, Буча Абдулкадырова. Что с ней стало потом?
Да, действительно, они являются прямыми родственниками, там, братьями, сестрами. Там были вообще маленькие дети были. Их там били и голодом морили, держали их в Ханкале. Первый раз, когда их взяли в заложники. Вот, хотели надавить на отца, вот именно вот это была причина. Некоторые из них живы, некоторые нет. Вы спрашивали про мою тетю. Вот она, да, она у нас такой мужественный человек, я скажу, очень мужественный. Ее очень избивали там, хотели поставить на колени. Еще там удивлялись, что женщину не могут поставить на колени, избивали ее прикладами, но она стояла. Ну, она есть сегодня, хотя вот буквально недавно умер старший брат моего отца. Мой дядя, его тоже там в то время увели, одержали в Ханкале.
Это Лечо Масхадов?
Да.
Как вы чтите память отца сейчас, когда вам не передали тело, когда у вас нет возможности сделать могилу и приходите поклоняться его памяти там?
Мы гордимся, как и другие чеченцы, что у меня был именно такой отец, что не оставил такого ж места, чтобы я там преклонил перед кем-то голову свою от стыда. Он прошел свой путь достойно. Он, будучи даже военным человеком, оставался человеком. И даже когда вокруг люди радикализовались, стали жестокими во время этой войны, будь это русские, будь это чеченцы, он оставался чеченцем. И, как вы, наверное, слышали, кодекс чеченца Нохчала, там много говорится об этом. Именно вот честь, достоинство. Он придерживался этого, всех человеческих таких факторов. Вот. И все помнят, как он отдавал солдат, офицеров своим матерям. Сколько он попыток сделал, чтобы остановить эту войну, чтобы не допустить до войны вот этот конфликт. И был он убит в то время, когда он приостановил в одностороннем порядке войну. Вот сегодня его обвиняют в том, что он сотрудничал с Басаевым. Я скажу так, были такие случаи, все это знают, что Шамиль Басаев брал на себя какие-то акции или планировал эти акции. Но мой отец никогда против мирных жителей никогда не проводил и не планировал таких акций. Было одно сотрудничество с Басаевым, то, что он уговаривал вот так, чтобы Шамиль Басаев отказался от проведения таких акций. И он добился этого. Чтобы там Кремль сегодня не говорил, он добился того, что он взял слово от Шамиля, что он тот не будет совершать такие акции впредь вообще. И после 2004 года, ноября месяца, таких акций не было совершено Шамилем Басаевым. Как я помню, как мы все знаем.
Мы беседовали с сыном Аслана Масхадова Анзором. Земной путь президента Чеченской республики Ичкерии Аслана Масхадова закончен. Ему уже ничем нельзя помочь. Но к вам обращаются живые, мы его близкие родственники. Мы убедительно просим вас употребить весь ваш авторитет для того, чтобы потребовать от российского руководства прекращения варварства и выдачи нам тела главы нашей семьи для захоронения по чеченским законам и по требованиям религии. Пишет семья Масхадова лидером мировых конфессий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Если хотите знать, что такое экономия, поезжайте в Литву. Такой совет дает американская газета New York Times. Чтобы справиться с дефицитом бюджета, грозящим стране банкротством, и массовой безработицей, литовский парламент принял беспрецедентно жесткие меры экономии. Зарплаты служащих были сокращены на 20-30%, пенсии и пособия до 11%, а налоги увеличены. Работников стали отправлять в неоплачиваемые отпуска, проведя либерализацию трудовых отношений. В результате, как утверждают в правительстве Литвы, самый тяжелый кризисный период республике удалось пройти, сохранив стабильность национальной валюты лита и всей финансовой системы. Премьер-министр Андрюс Кубилюс сейчас даже предлагает и Греции для решения своих проблем последовать литовскому примеру. Однако критики говорят о том, что цена такой стабилизации для литовского общества оказалась слишком высокой, рассказывает наш корреспондент в Вильнюсе Ирина Петерс.
Журналисты «Нью-Йорк Таймс» отмечают, что жесткие методы экономии не поддерживают профсоюзы оппозиции, и в Литве сохраняется угроза протестов людей. Действия премьера Литвы Кубилюса одни международные эксперты критикуют, другие ставят в пример. Его оппоненты утверждают, жесткая экономия в условиях кризиса противоречит теории Кейнса. Согласно ей, в борьбе с кризисом надо поощрять потребление. Такой путь избрали многие страны. Литовский премьер и его команда утверждают, при бюджетном дефиците в 9% от ВВП, привязке национальной валюты лита к евро и неохоте международных рынков давать кредиты, у правительства не оставалось иного выбора, как жестко сокращать общественные расходы. Еще один мотив. Литва не оставила надежду вступить в еврозону. Хотя у такого намерения все больше противников. Республика, как соседи Латвия и Эстония, последние 10 лет переживала бум банковского кредитования и оживления в секторе недвижимого имущества. На волне роста многие литовцы взяли кредиты. Когда грянул кризис, тысячи людей лишились работы и не смогли их выплачивать. Сейчас в трехмиллионной республике 326 тысяч безработных, более 15%. Это ухудшило психологический климат. В Литве, где и так уровень самоубийств был самым высоким в Европе, 35 на 100 тысяч жителей, число суицидов увеличилось. Радикальные меры по сокращению социальных выплат и увеличению налогового бремени, которые инициировал глава правительства, консерватор Андрюс Кубилюс, одними экономистами поддерживаются и заставляют вопрошать, кто еще, кроме него, решился бы на эти шаги, пожертвовав ради спасения финансовой системы страны популярностью своей и партии. Других заявляют, что Кубилюс напоминает безжалостного хирурга, режущего страну налоговым ножом без наркоза, не думающего о том, выживет ли пациент. Сам Андрюс Кубилюс настаивает на слове «солидарность», которую в тяжелое время необходимо проявлять всем. Кстати, собственная зарплата премьера за полгода уменьшилась примерно на 40%.
Реформа на принципе солидарности. Все, которые получают доходы, должны платить более-менее равные налоги. Это позволило нам достичь самой главной цели – уменьшить дефицит на 5 миллиардов литов, держать нашу финансовую систему стабильной и держать нашу валюту стабильной.
Председатель литовского правительства Андрюс Кубилюс. Представители оппозиции в парламенте – это социал-демократы, трудовики и партия «Порядок и справедливость» – все последние месяцы резко выступают против методов экономии средств, предлагаемых правящими. Один из них, Витянис Андрюкайтис, предпринимает усилия, чтобы опротестовать в Конституционном суде решение правительства о снижении пенсий.
Затронули 1 000 000 жителей уменьшения пенсий и работающих, и неработающих. Пенсия является собственностью человека. Сейм, если был намерен снизить, должен был установить переходной период, чтобы люди смогли адаптироваться, наметить механизмы компенсации, чтобы люди знали, что орган законодательный гарантирует компенсационными механизмами принцип правовой защищенности. Латвийский конституционный суд уже высказался по решениям латвийской Саймы, признал, что решение не соответствует конституции.
Вы сослались на латышей, а посмотрим на эстонцев. Они приняли решение до 65 лет пенсионный возраст продлить. Нет хорошей жизни.
И при хорошей, и при плохой жизни нужно поступать по правилам Конституции, не нарушая конституционных принципов.
Витянис Андрюкайтис. Кроме президента страны Дали Грибаускайте, литовской железной леди, как называют ее в зарубежных СМИ, в руководстве страны есть и другая женщина с не менее волевым характером. Это министр финансов Литвы Ингрида Шимоните.
Конструктивные замечания всегда учитываются, а которые просто для замечаний – это задача оппозиции. Дискутировать, но нельзя говорить, что правительство все делает плохо. Все надо делать наоборот. Если уже говоришь наоборот, тогда надо говорить конкретно как. Были некоторые ошибочные решения. Правительство это признало, и много поправок было сделано.
Оппозиция считает работу правительства неудовлетворительной, более того, вредной для экономики страны. Социал-демократ Альгирдес Сисис.
Одно дело панегирика, то, что все хорошо, а в реальности, в жизни ситуация не самая хорошая. Если теперешнее правительство занимается больше лоббированием капитала, бизнеса, я с этим не согласен и думаю, что решения могли быть более приемлемы для людей. Они сделали роковые ошибки, когда были изменены налоговые законы. Если смотреть, что делали другие соседи, Литва делала все наоборот. Все страны уменьшали налоги при рецессии, когда уменьшается экономический рост, а Литва увеличивала.
В Европе господин Кубилюс хвалят, за океаном тоже.
Я думаю, что господин Кубилюс должен служить людям Литвы, а не Америке или Европе. Здесь надо людям жить, и здесь нужно кушать, ходить на работу, а не быть безработным.
Другой оппозиционер Юлиус Веселка недоволен тем, что за все время работы правительства он не услышал ответов на фундаментальные вопросы.
Первое пишет, почему кризис? Потому что слишком были дешевые кредиты раньше. Вопрос сразу, почему дешевые кредиты не были использованы для модернизации экономики и увеличения конкурентоспособности, а негативно повлияли? Дальше утверждает, что перегрев был экономики. В Китае уже 30 лет ежегодно от 7 до 15% рост. Перегрева нет. В Литве 3 года был около 7%, уже перегрев. Дальше утверждают, что сейчас растет экспорт страны. Значит, в других странах покупательная способность увеличивается население. В Литве не растет. Ответа нет. Утверждают, что стабильные финансы, поэтому мы скоро введем евро. А что не видит, что евро не останавливает кризиса, а наоборот, стратегические проблемы не решены. Но я не вижу ответа и оппозиции на эти вопросы.
Юлиус Веселка, представитель правящих, либерал Альгис Чапликас, в высказываниях оппозиции не увидел конструктивных предложений. Он призывает не забывать о том, что удалось нынешнему правительству.
Я сам могу сказать, что нам не удалось. Например, программа реновации. Ну, это очевидно, что нам не удалось. Реформа пенсионной системы, она тоже стоит. Не было решительности, наверное, и ситуация была не такова. Зато удалось двинуть реформу здравоохранения, просвещения. Удалось достичь социального спокойствия, хотя и уменьшенные, но бюджетные организации получали зарплату. Вовремя люди получали пенсии. Это тоже не было очень легко сделать. Кризис, который рухнул на всю Европу, на весь мир, он же не появился ниоткуда. Все же страны переживали.
Альгис Чапликас. И вновь представитель парламентской оппозиции Альгирдес Сисис.
Затраты всей этой политики экономии слишком жесткие для людей. Трагичные. Самая большая безработица, самая большая миграция, самое большое число самоубийств. Негативные показатели. Мы впереди планеты всей. Цена слишком высокая.
В статье «Нью-Йорк Таймс» профессор университета Глазго Чарльз Вольфсон, рассуждая о действиях литовского правительства, спрашивает, стратегия внутренней девальвации может быть успешной для достижения краткосрочной стабилизации, но какой ценой и что дальше? Он указывает, что рост социального напряжения в Литве в результате радикальных мер вызвал самую мощную волну эмиграции с 2004 года. Тогда Литва вступила в Европейский Союз, и люди эмигрировали, окрыленные надеждой и новыми европейскими возможностями. Сейчас же в рекордных количествах уезжают разочарованные. Послушаем, что думают сами люди, говорят прохожие на улицах Вильнюса. Такие радикальные финансовые действия правительства ограничили возможности людей, заставили большую часть граждан уезжать. Возможно, необходимо было принять такие жесткие меры, но когда-то нужно с этим закончить и навести порядок. Оптимизма очень мало. Для меня, человека предпенсионного возраста, например, найти сейчас работу, расти карьерно, это безнадежно.
Да, ситуация.
Теперь опять сказали, будут снимать пенсии. На что мы жить будем? Мы и так существуем, не живем. Равняться к другим странам, которые получают по 1200 пенсионеры евро, а мы что получаем? И те снимают. И вдовы сняли, и пенсии. Ну и что я получаю? 650 литов.
Говорят, вовремя выплачивают социальные выплаты, зарплаты, пенсии. Меньше, но вовремя.
Для государства это позор, если не выплачивать вовремя пенсии.
Как вам кажется, такая жесткость себя оправдала?
Нет. Люди выезжают, ищут работы там, где есть возможность себя выразить.
Правительство, что могло, то и сделало. Есть и наша ответственность за все эти решения. Можем ругать правительство, но должны сказать, что у нас самих нет ответственности за государство. Ведь государство — это мы, все вместе. Вообще, такую ситуацию можно было предвидеть. Ведь мировая экономика устроена на банковской экспансии. Мы — молодое государство, неопытные, наделали ошибок. Сейчас главные действия — что-то самим создавать. Технологии, производство, рабочие места, чтобы была продукция. А для этого надо работать всем вместе. Это были голоса вильнюсцев. По результатам недавнего опроса, проведенного компанией «Спинтер Тиримой», большинство граждан Литвы надеется на то, что восстановление экономики республики начнется не раньше 2013 года. Доходы и общее настроение должны вернуться на прежний уровень. Знаком робкой надежды можно считать рост оптимистов. 10% взрослого населения республики считают, что в последнее время дела в Литве пошли на лад. Год назад таких оптимистов было вдвое меньше.
Рассказывала наш корреспондент в Вильнюсе Ирина Петерс. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн: я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным: боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященной книгам и писателям.
В среду в 9 вечера, в четверг в 6 утра и в 2 часа дня.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Турции в катастрофе автобуса с туристами погибли, по уточненным данным, 13 россиян и 2 турецких гражданина. Автобус следовал из курортного города Аланья на экскурсию в город Памуккале. Он упал с 15-метрового моста в реку. Комиссия Генеральной прокуратуры России не смогла установить личность автора письма, в котором сообщалось о попытке вымогательства половины суммы компенсации у вдовы горняка шахты «Распадская». Об этом сообщил заместитель генпрокурора на пресс-конференции в Кемерово. В Кемеровской области суд приостановил работу шахты «Алексеевская» на 30 суток. 19 мая в результате обвала породы на этой шахте погибли 2 горняка. Власти КНДР объявили об ответных жестких мерах в отношении Южной Кореи, обвинившей Пхеньян в гибели своего корабля в Желтом море 26 марта. Изменения затронут многие сферы. В частности, из страны будут высланы все сотрудники совместного предприятия в городе Кэсон. На мировых фондовых биржах во вторник было отмечено резкое падение котировок акций и основных индексов. Эксперты связывают действия инвесторов с опасениями относительно способности ряда стран еврозоны обеспечивать свой государственный долг, а также ростом напряженности в отношениях между Южной и Северной Кореей. Первоочередными задачами нового правительства Великобритании станут сокращение рекордного бюджетного дефицита и возобновление роста экономики. Программу работы коалиционного кабинета, сформированного консерваторами и либеральными демократами, представила королева Елизавета II. Госсекретарь США Хиллари Клинтон назвала прозрачной уловкой соглашение о хранении и обмене иранского урана на территории Турции. По словам Клинтон, договоренность, достигнутая в ходе переговоров лидеров Ирана, Турции и Бразилии, не что иное, как попытка Тегерана избежать ужесточения международных санкций. На Ямайке число жертв столкновений сил безопасности со сторонниками наркобарона Кристофера Коука возросло до 30.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Учебные заведения в местах конфликтов. Серая зона в международном гуманитарном праве. И семья, связанная единым искусством. Атака на образование, так называется исследование, подготовленное ЮНЕСКО в феврале этого года. Это уже второй документ на эту тему. Первый был опубликован в 2007 году. Автор обоих докладов, журналист Брэндон О'Мелли, недавно был гостем Вашингтонского института Брукингса, где состоялось обсуждение этой проблемы. Рассказывает Владимир Абаринов.
Утром 12 ноября 2008 года в афганской провинции Кандагар группа из 15 девочек-подростков и их учительниц, весело болтая, шла в школу. Некоторые из них были одеты в бурки, а у некоторых лица были открыты. До школы они в тот день не дошли. На дороге их нагнали два мотоциклиста и облили аккумуляторной серной кислотой, которая воспламеняется при попадании на кожу. В итоге одна девочка ослепла, две другие остались изуродованы на всю жизнь, и еще две получили серьезные ожоги. Как сообщалось впоследствии, нападавшие получили по 100 тысяч пакистанских рупий или по 1187 долларов за каждую свою жертву. Трагедия в Кандагаре – лишь один из множества инцидентов, описанных в докладе ЮНЕСКО. Защита учебных заведений, учащихся и преподавателей в зонах вооруженных конфликтов – сравнительно новая отрасль международного гуманитарного права. Внимание мировой общественности проблема привлекла после убийства в сентябре 2006 года афганки Софии Амы Джан. Борец за права женщин, региональный директор Министерства по делам женщин, она была расстреляна на пороге собственного дома. Мотоциклисты, убившие ее, скрылись. Изучение проблемы показало, что подобные инциденты характерны отнюдь не только для мусульманских стран, где исламисты выступают против женского и светского образования, и не ограничиваются зонами активных боевых действий. Атаки на образование носят разнообразный характер и влекут за собой тяжелые последствия в экономике и политическом климате стран, где они имеют место. Брэндон О'Мелли.
Наихудшим образом дело обстоит в Афганистане, Гаити, Индии, Ираке, Зимбабве, Колумбии, Конго, Непале, Пакистане, Таиланде и Сомали. В общей сложности нападения имели место в 31 стране и включали такие виды насилия, как убийство, нанесение увечий, похищение, незаконное заключение под стражу, пытки, принудительная вербовка детей в солдаты или принуждение к трудовой повинности в школе или по дороге в школу, сексуальное насилие, разрушение школьных зданий, использование этих зданий в военных целях, срыв учебного процесса, например, нападение на автоколонну, везущую результаты экзаменов, принудительное изучение тех или иных дисциплин, преследующие политические цели, как, например, в Непале, где школы вынуждены были вводить курс физической подготовки, в ходе которого дети проходили индоктринацию и готовились к принудительному набору в качестве солдат, а также угроза всех этих видов нападения.
Брэндон О'Мелли и его эксперты изучили положение в 32 странах мира. Количество нападений на учебные заведения, учащихся и преподавателей исчисляется сотнями.
В Афганистане, например, только в 2008 году имели место 670 инцидентов, в Пакистане 350 за два года, в Газе повреждено 300 объектов образования всего-навсего за три недели израильской военной операции в конце 2008-го, начале 2009 года. В Индии в последние годы мятежники взорвали более 300 школ. В Таиланде за один год были совершены нападения на 164 школы. В Сомали за два года из-за нападений закрылись 144 школы. Таков масштаб явления, о котором мы говорим. Теперь об убийствах. В Афганистане почти 440 учителей, школьных работников и учащихся убиты в ходе нападений последних 3,5 лет. В Ираке 117 учителей и учеников убиты за 2 года. В Колумбии 117 учителей и учеников убиты за 3,5 года. Университеты тоже не пользуются иммунитетом. Много нападений на высшие учебные заведения. В Колумбии, например, один университет получил 3,5 412 смертельных угроз. Другие виды нападения включают вербовку детей в солдаты. Мы обнаружили это в 18 странах. Сексуальное насилие военных против учащихся зафиксировано нами в 6 странах. Мы также установили, что во многих странах имеют место убийства, пытки и аресты руководителей учительских профсоюзов. Наиболее тяжелое положение в этом отношении в Колумбии, Эфиопии, Иране и Зимбабве. Среди новых тенденций, о которых мы сообщили в докладе, массовое отравление студентов в Афганистане, где талибы закачали ядовитый газ по трубопроводу в классные комнаты или помещения для игр, и около 100 детей одновременно серьезно заболели. Мы зарегистрировали случаи вербовки детей в террористы-смертники. Их вербовали в религиозных школах в Пакистане, затем продавали талибам в Афганистан, где их использовали для терактов, в том числе против западных объектов. Большую проблему представляют похищение детей вооруженными бандами во многих странах, включая Гаити и Филиппины. Существует также проблема использования школьных помещений. Например, в Бразилии силы безопасности вступили в перестрелку с бандами наркодельцов прямо в школе. В результате погибли ученики, попавшие под перекрестный огонь.
Какие же цели преследуют нападающие? Брэндон Омели.
Есть 4 типа причин. Одна из них — создать обстановку нестабильности. Афганистан, возможно, характерный случай. В афганской деревне школа зачастую единственный символ государства, и если ее взорвать, то можно создать впечатление, что правительство больше не контролирует эту территорию, и это может стать психологическим фактором в войне. Школы могут взрывать из-за несогласия с тем типом образования, которое дают эти школы. В Таиланде, например, в 3 южных провинциях малайско-мусульманские мятежники воюют за автономию. Исторически школы там использовались для насаждения буддизма и тайского языка, тогда как местное население хочет учить свой язык, яви, и изучать ислам, а не буддизм. Вопросы образования занимали центральное место в противостоянии, когда конфликт возобновился в 2004 году, и с тех пор учителя остаются одной из главных мишеней. А теперь войска, которые были направлены туда для охраны учителей, тоже стали мишенью. Что касается высшего образования, то здесь общий мотив — это консолидация репрессий, агрессивной власти, создание правительства, которое ограничивает научные исследования и определяет их содержание, угрожая ученым и даже убивая их. Нежелательными могут быть щекотливые темы, такие как СПИД или политические проблемы. Ученый становится объектом угроз и нападений просто за то, что он участвует в международных конференциях, стало быть, связан с заграницей и делится с ней результатами своих исследований. Еще один мотив — это захват ресурсов, необходимых для продолжения войны. Это происходит в Демократической Республике Конго. Регулярные войска и мятежники подъезжают на грузовиках к школе, хватают детей, увозят их силой, принуждают к военной службе и таким образом пополняют свои ряды ценой лишения этих детей образования и безопасности и глубоко травмируют души тех из них, кого заставляют идти в бой.
По мнению Брэндона Омели, главное оружие в борьбе с нападениями на школы – международное право. Атаки на образование должны быть внесены в перечень законов и обычаев войны, нарушения которых квалифицируются как военное преступление.
В настоящее время международное право защищает образовательные учреждения, но лишь в общей форме, наряду с другими гражданскими объектами и гражданским населением. Но если мы введем запрет на использование школьных зданий в военных целях, это может возыметь эффект кардинально изменить мышление военных и политиков, которые при планировании операций будут знать, что школы нельзя использовать в военных целях и нельзя на них нападать. Нападения на школы должны квалифицироваться как преступление национальной законодательствами. Мы хотели бы, чтобы было проведено серьезное авторитетное расследование нападений на школы. Нам нужны показательные дела, особенно в тех странах, где эти атаки носят систематический и продолжительный характер. Мы должны указать на лидеров, отдающих такие приказы, дабы предоставить международному сообществу средства устрашения.
Бет Шепард, эксперт по правам ребенка международной правозащитной организации Human Rights Watch, считает, что важнейшим элементом работы над проблемой должен стать тщательный мониторинг, осуществлять который могут не только уполномоченные наблюдатели ООН, но и неправительственные гуманитарные организации.
Что еще можно сделать, чтобы предотвратить подобные нападения и смягчить последствия, когда такие нападения все же происходят? Что еще мы можем сделать, чтобы гарантировать, что люди, совершающие подобные действия, понесут за них ответственность? Я полагаю, что во всех трех случаях ключевой фактор — мониторинг. Необходимо фиксировать, кто совершает нападение, что именно они делают, как они это делают и, что вполне возможно и наиболее важно, с какой целью совершается нападение. Думаю, это поможет нам и в предотвращении, и в ликвидации последствий, и в привлечении виновных к ответственности.
Преподаватель университета корпуса морской пехоты майор Кэрол Коннелли рассказал о том, какими правовыми нормами руководствуются при защите образовательных учреждений военнослужащие США.
Вооруженные силы США традиционно защищают образовательные учреждения в соответствии с более высоким стандартом, чем этого требует международное право. Здесь следует вспомнить кодекс Либера, написанный Фрэнсисом Либером, ученым, который приехал из Европы и поселился на восточном побережье. Президент Линкольн попросил его составить кодекс, в соответствии с которым должны вести себя вооруженные силы. Таким образом, кодекс Либера – первый случай кодификации международного гуманитарного права. И в этом кодексе особо сказано об академических учреждениях. А сегодня мы говорим о том, что в Женевской конвенции ничего не говорится об образовательных учреждениях. Но американские войска еще во время гражданской войны знали, что образовательные учреждения должны быть защищены в той же мере, в какой защищены культурные ценности, а мы подписали Гаагскую конвенцию о защите культурных ценностей в условиях вооруженного конфликта. И хотя там не говорится специально об образовательных учреждениях, там сказано, что понятие культурного достояния включает и образовательные учреждения с продолжительной историей. Кроме того, имеется еще один документ, который мы подписали. Это пакт Рериха, в котором говорится именно о предоставлении образовательным учреждениям статуса защищенных объектов. Наконец, существует дополнительный протокол 1 к Женевским конвенциям, принятый в 1977 году, а в нем статья 52, с которой мы согласились, хотя и не подписывали протокол в целом. Эта статья гласит, что нападения должны строго ограничиваться военными объектами, из чего со всей очевидностью следует, что мы не нападаем на гражданские объекты или гражданских лиц, а также, что мы не нападаем на образовательные учреждения.
Кодекс Либера, вступивший в силу в 1863 году, это полевой устав армии северян в гражданской войне, в котором впервые в истории США были даны подробные инструкции военнослужащим о том, как вести себя на поле боя, как обращаться с гражданским населением, военнопленными, дезертирами и шпионами. Эта работа юриста и политического мыслителя немецкого происхождения Франца или Фрэнсиса Либера стала ценным вкладом Америки в разработку первой Гаагской конвенции 1799 года о законах и обычаях войны. Пакт Рериха, известный также как Договор об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников, был принят по инициативе русского художника и философа Николая Рериха. В апреле 1935 года в Вашингтоне его подписали президент США Франклин Рузвельт и представители еще 20 стран западного полушария. В 1954 году в Гааге была принята Конвенция ООН о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта, однако США в силу ряда причин пока так и не стали ее участником. Для них остается в силе пакт Рериха. Кэрол Коннелли продолжает.
Возможно, самое интересное, чем я могу с вами поделиться, это рассказ бригадного генерала Николсона, с которым я имел удовольствие обедать на прошлой неделе. До недавних пор он командовал морской пехотой в Афганистане и говорил о некоторых проблемах, с которыми сталкивается эта страна сегодня. Одно из самых интересных его замечаний касалось системы показателей успеха на поле боя. Эти показатели включают, во-первых, число гражданских лиц, вернувшихся в свои населенные пункты в зоне ответственности корпуса морской пехоты. Во-вторых, число добровольцев, вступивших в ряды афганских национальных сил безопасности. И, в-третьих, число детей, посещающих школу каждый день. Он особенно подчеркнул, что цифра отслеживается ежедневно. И если он видел резкое падение этого последнего показателя, вчера в школу пришло 100 детей, а сегодня только 50, он знал, что в этом городе что-то произошло, что-то не так, что надо направить туда людей и заняться проблемой.
В докладе ЮНЕСКО нашлось место и для России. Примерно 127 учебных заведений было разрушено или серьезно повреждено в Грузии в ходе российско-грузинской войны в августе 2008 года. Авторы доклада отмечают, что в этих разрушениях виновны обе стороны. В ходе обстрела грузинской артиллерии Цхинвали пострадали здания университета и нескольких школ. Таких случаев было 28. Некоторые из этих зданий использовались юго-осетинскими силами для обороны и ответных атак. Основная доля, 99 случаев разрушения или уничтожения учебных заведений, приходится на российскую компанию. В ходе российского наступления школы, детские сады, летние детские лагеря, высшие учебные заведения, лаборатории, специальные школы для детей-инвалидов обстреливались и поджигались. Их имущество подверглось разграблению.
Основные положения доклада ЮНЕСКО «Атака на образование» представил наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу. Семьи, связанные с искусством, это особенные семьи. Как правило, они отличаются удивительной творческой атмосферой, влияющей на все, в том числе и на взаимоотношения поколений. В одной такой семье на окраине Санкт-Петербурга побывала наш корреспондент Татьяна Вольцкая.
Когда попадаешь в дом Гели Писаревой, то сразу понимаешь, что пришел в дом художника. Она известный мастер, ее работы с успехом выставляются. Но все же напротив кухонной двери, расписанной рукой живописца, на вернисаже не посидишь. Она живет на окраине Петербурга, в большом, старом, скрипучем деревенском доме. В деревне выросли ее дочь и внук. Оба тоже пошли по художественной части. Дочь Гели Писаревой, Наталья Писарева, так и воспринимает свою семью как небольшую, но прочную цепь художников, растущую из одного корня.
Ну, семья у нас сугубо художественная такая. Вот Геля окончила Академию художеств в 61-м году, я окончила Академию художеств в 81-м году, и сын окончил Академию художеств вот год назад. Так что вот как-то так у нас все мы академики, но несмотря на это, как-то все отошли от академической школы, и каждый занимается своим.
А бабушки, дедушки?
Дедушка у нас погиб во время войны. Вот, кстати, благодаря мемориалу, вот недавно открывшемуся в интернете, мы нашли, где он похоронен. А мой папа, он был инженером, он погиб в 65-м году.
То есть художники начинаются с мамы?
Да, художники начинаются с мамы, да.
Ну, вы же родились уже в семье художницы. И как? Детство протекало?
А детство как протекало? Естественно, у мамы мастерской, вначале керамической в Академии художеств, потом в мастерских, которые ей давали на Песочной набережной, в Охте, потом в художественную школу поступила при Академии художеств, а потом работала в комбинате декоративно-прикладного искусства на тканях, а потом вот поступила в Академию художеств, вступила в Союз художников и далее, далее, далее. Я всегда рисовала, потому что, ну, я же видела, что мама работает, лепит, но она тогда делала большие монументы, как это полагается, там, «Родина-мать» с погибшим солдатом, портреты Ленина и творческие работы. И, естественно, но я к глине никак не относилась, в отличие от мамы, то есть меня вот объемы не волновали, мне больше декоративные вот эти.
Объемы, а фактура, вот потрогала?
Нет, трогала, естественно, но это особо как-то так не воспринималось мной очень серьезно, а вот позже вот текстиль и дерево меня больше захватили, нежели, в общем, принято там масштабе художественного материала.
А вот именно рисунок, краски, карандаши?
Ну да, безусловно, конечно. А потом я считаю, что в принципе все девочки, у них где-то внутри заложено чутье вот к рисованию, к краскам. Вот каждая же женщина, когда выбирает что-то для дома, она смотрит, что ей нравится, начиная там от ткани, кончая чашками. Я считаю, что генетически у женщин заложен вкус к цвету, к рисунку. Вот я так считаю.
Именно у женщин?
Именно у женщин, да. Почему-то вот мне кажется именно так. Мужчины тяготеют к большим формам, объемам, а вот женщина, вот все-таки, мне кажется, цветовая дама. Недаром, наверное, поэтому Геля перешла от скульптуры к живописи и графике.
Скульптура для женщины, мне кажется, это вообще чрезвычайно тяжелая.
Очень тяжелая работа. Я всегда вспоминаю, когда там мама лепила трехметровые монументы, как она кидала куски эти глины, как это в мраморе все это делает. Это безумно тяжело для женщины.
Как же начинала глава семьи Геля Писарева?
Я с детства стала рисовать в школе, и преподаватель вызвал маму и сказал, что есть художественное училище, вот сходите туда, пусть она туда ходит заниматься. Там были вечерние рисовальные классы, я ходила, занималась, а потом я уже стала поступать в училище. Теперь оно Серовское, а раньше просто Таврическое училище было, в прекрасном месте на Таврической улице, там такой дом и два этажа было вот наше училище. Я занималась там, конечно, сначала живописью, когда стала сдавать экзамены, я приехала приятельница сманила, говорит, пойдем полепим. Там скульптурное отделение было. Ну, я пошла с ней и полепила. Короче говоря, попала на скульптуру. Хотя мечтала все время о живописи, вот теперь только под старость стала заниматься живописью.
Не жалеете, что так в скульптуру ушли?
Нет, ну я, в принципе, немножко делаю скульптуру, но просто уже сил нет работать. Раньше уже, знаете, большие скульптуры, заказы были, все. А сейчас уже сил нет, здоровье не позволяет.
В кухне полки уставлены корзинами старинного плетения, туесами, утюгами, ходиками, расписными досками, чего тут только нет. На старинных буфетах громоздятся самовары, ступки, короба, но от них веет не скупой радостью коллекционера, а просто жизнью со всем ее теплом, безалаберностью и непредсказуемостью. Наталья Писарева их очень ценит.
Какая-то вот рукотворная вещь, она всегда греет душу. У нас еще в Озерках, вы знаете, жители домов, которые постепенно разрушаются, и вот на этих местах стоят новостройки, они нам приносили вот фонари старые, какие-то туеса, старые утюги, вот видите, там пасхальные формы. Нам, говорят, это не нужно, а у вас сохранится. А вы знаете, вот рука не поднимается выбросить, потому что все это до такой степени рукотворно и греет душу. Это все-таки генетическая память наша, согласитесь, да? Ну, невозможно. Пусть будут, правда?
Я смотрю, что даже вы и пользуетесь какими-то, да, вещами. Вот хлебница у вас плетеная, да?
А в ней, вы знаете, хлеб меньше всего сохнет и вообще как-то так.
Эти ветки, загородные дома когда-то отдали художникам под мастерские, как непригодные для жилья, и некоторые здесь так и поселились, хотя бы потому, что деревенскую мастерскую страшно оставить, могут сжечь и разграбить. А саму Гелю Писареву и вообще устраивает такая жизнь. Вся эта утварь, поделки, расписные двери и доски – это важно для домашней атмосферы.
Я даже не думала об этом, просто меня, как говорится, разбирает, и мне хочется все расписать. А двери – это, ну да, как говорится, голь на выдумке хитра. Ну, вы же понимаете, что художники все мы не богатые, поэтому краски не хватало, то и надо было как-то так сделать вид, что все это так.
Красиво.
Красиво, да.
Семья художников – это вот какая-то более свободная семья. Она отличается, наверное, по атмосфере. Ну, от семей, где там у родителей, у дедушек и бабушек, у молодых. Ну, обычная, скажем, профессия – бухгалтер, учитель.
Нет, конечно, отличается, потому что, во-первых, получается, что не на производстве работают. Но все равно художники работают каждый день. Поэтому дети растут в этой обстановке.
И они видят, да? Ведь обычно же мы не видим, как родители работают. Да. Они куда-то уходят, и что-то таинственное делают за границей жизни, да? А здесь?
А здесь получается, что растут они прямо тут, как говорится, в мастерских. Вот у меня дочка, я все вспоминаю, как только пахнет это где-то глиной, обжигом, она, ой, такое, говорит, детство сразу вспоминаю. Потому что она со школы приезжала, пачкалась в глине вся, как всегда. Там вечно приходилось передники ей стирать. В общем, и так и внук тоже. Я помню, когда родился внук, но надо было помочь дочке, я гуляла вокруг озера. Ну, я ходила, гуляла с коляской и делала наброски. Какой-то мужчина говорит, впервые вижу бабушку, которая гуляет, да еще наброски. Ну и он привык потом, я уже с ним гуляла, когда он большой мальчик был. Так он, дай-ка я теперь нарисую там, где там у тебя. А он, главное, видит, как я рисую. И так же рукой машет, там что-то делает.
О том, как рос ее сын в доме бабушки, вспоминает Наталья Писарева.
Рос он у нас, как говорится, в холстах и в опилках. То есть вот бабушка делала скульптуры деревянные, он тут же сидел, чего-то там тоже ковырялся, вот эти стружки, что-то там, обрезки деревянные, там разрисовывал.
В общем, это все то, что советуют Монтессори, и все эти кусочки за бешеные деньги продаются, детские наборы.
Наверное, да. Сам что-то там соображал, клатил. Ну, такой.
Он тот же путь прошел, что и вы, рисовал, лепил или как-то иначе?
Он особо не рисовал. Он, конечно, увлекался там, как все дети, но особой тяги не было. Но, тем не менее, вот он разбирается в искусстве, он как-то всегда видит серьезную работу на выставке или еще где-то. Он окончил искусствоведческий факультет. Серьезную работу от поверхностной работы. То есть у него есть чутье, есть вкус и в живописи, в скульптуре, сам иногда делает небольшие работы в камне, но от случая к случаю, поскольку сейчас бешеный век, там все нужно делать, как-то так крутиться. Он немножко другого формации. Молодежь, у нас есть такое понятие, вот в нашей среде озерковский ребенок. У нас сейчас озерковские дети все уже выросли, уже всем за 20 глубоко, многие стали достаточно успешными художниками. Ну, вот понятие озерковский ребенок, который в творческой среде, там, рос, это естественно, вот у нас существует.
То есть у вас не только семья, но у вас еще и среда. вот этого.
Да, безусловно.
А скажите, вот я когда пришла к вам, у вас там, ну не знаю, огород, не огород, но вот этот садик, да?
Это цветочный садик, да, цветочный... с культурами.
Через культуру Гелина?
Гелина, да, конечно, да.
А вы как-то участвуете в этом?
Да, конечно, высаживаем на цветочки, чтобы красиво по цвету так вся эта композиция была.
Ткань из цветочков. А вот в оформлении дома вы участвуете?
Да, безусловно, конечно. В прошлом году к нам приезжали ребята-волонтеры, им безумно понравилось, там американцы, югославы, чехи, помогали все это. Мы не стали расписывать, все-таки это дом старый, начало века, естественно, 20-го. Изумительная постройка совершенно, там перекрытие красивейшее. Просто вот сохраняем его в порядке, поддерживаем, сделали ремонт.
Вы сказали, волонтеры из разных стран, вы с ними, естественно, общались. У них есть такие художественные семьи?
Нет, нет.
А вот Геля Писарева считает, что есть.
Да нет, наверное, то же самое, потому что вот у нас был симпозиум по скульптуре, мы в Уэллс ездили, там мы, значит, делали скульптуру. Но вот у этого профессора, где мы жили, конечно, он приезжает к нам сюда на симпозиум, она наш, участвует. Но вот сын вроде занимается там в школе айкидо, но он все равно вот. Он потом все говорил, а ведь правда вы у нас живете, и вы, значит, художники перед своими ребятами, школьниками. Ему, конечно, интересно всегда, что там родители делают, потому что у отца там мастерская, то есть у них, ну, наверное, так же. Старый фермерский дом, который они купили, ну, там именно так и делают. И там же квартира, и там же мастерская. Поэтому ребенок тоже так же растет. Но не знаю, будет он или нет. Я думаю, что, наверное, все-таки, если они видят, что родители что-то делают, то, наверное, им тоже хочется чего-то поделать.
В доме художницы Гели Писаревой побывала наш корреспондент Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Готова ли российская армия к модернизации, объявленной президентом Медведевым? Об этом говорим с бывшим депутатом Госдумы, полковником запаса Виктором Алкснисом и независимым военным обозревателем Павлом Фельгенгауэром. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темп. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6120, 7285, 9465, 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.